по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1008-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня мы с вами выходим в записи. Наш эфир предзаписан. Но мы продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца. Мы читаем Священное Писание за 5 с небольшим лет. И мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами сейчас в послании Иакова. Мы говорим о жизни верующего человека, о жизни христианина, о том, что значит быть не только слышателем, но и исполнителем слова. Ни один из нас не совершенен, но мы живем верою в совершенного Бога, верою в того Бога, который любит нас, который даст нам и дает нам возможность, дает нам силы преодолевать искушения, преодолевать проблемы. И когда начинаются эти искушения, когда начинаются эти проблемы, мы как раз к Господу и обращаемся. Мы говорим: «Господи, помилуй, Господи, помоги мне измениться, чтобы жизнь моя стала другой, чтобы жизнь моя действительно была такой, которая угодна Тебе. Дай мне жить так, как Ты хочешь, чтобы я жил». Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я хотел бы почитать ваши комментарии. Тут есть роскошнейший совершенно вопрос. Я очень рад, что есть этот вопрос, что он задан. Пишет Влад Конунов. Друзья, ответьте мне. Вечная жизнь наступает после смерти тела? И дальше Влад продолжает. И что, я буду жить вечно? Хороший вопрос. Очень точный, очень правильный вопрос. Кстати, по поводу второй части вопроса. Я отвечать не берусь. Я думаю, что ответите вы сами перед Богом. Просто ответите сами на этот свой вопрос, на эту часть. Но вот первая часть чрезвычайно важна для каждого из нас, потому что те из нас особенно, кто вырос в неверующем окружении, в нехристианском, невоцерковленном окружении, отлично поймут вот эту ситуацию, вот это состояние. Дело в том, что очень часто нам действительно так и представляли, что жизнь вечная наступает после смерти тела. То есть вот ты сначала умрешь, и потом, ну там, всякие странности были, типа, Бог посмотрит, что у тебя больше, чего у тебя больше, злых дел или добрых дел, и, исходя из этого, решит, где ты будешь. Но даже если в вашей жизни, в вашем, скажем так, духовном, в кавычках, образовании вот этого не было, в любом случае, многим из нас так или иначе говорили, или, ну, где-то подспудно у нас появлялась мысль о том, что... Ну вот я умру, и после этого будет вечная жизнь. А, собственно, если я христианин, то будет вот такая вечная жизнь. На самом деле все, если мы читаем Библию, а мы читаем Библию, и мы доверяем Слову Божьему, мы доверяем тому, кто написал это слово, кто дал нам это слово. Так вот, тогда получается все принципиально по-другому, получается все принципиально иначе. И давайте начнем с, пожалуй, определяющего библейского фрагмента. Это книга «Бытие», 3 глава. И вот в книге «Бытие», 3 глава, где, собственно говоря, и описано грехопадение человека, возникает вопрос, но он связан не с жизнью, он связан со смертью. Во 2 главе Бог предупреждает Адама, что если он, ну и потом, соответственно, Ева, вкусит от дерева, мы читаем «смертью умрете». Говорится вроде бы в будущем «смертью умрете». Или в других переводах «обязательно умрете». И дальше 3 глава. И змей как раз этот момент ставит под сомнение. Мы читаем: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева отвечает: «Сказала жена змею: Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним. Кстати, насчет «не прикасайтесь» Бог не говорил, по крайней мере, но здесь этого не было. «Чтобы вам не умереть». И дальше «и сказал змей жене, нет, не умрете». Змей ставит под сомнение слова Бога. Бог говорит «смертью умрете». А змей отвечает «нет, не умрете». То есть змей совершенно конкретно отрицает Божие слово. И вот интересная вещь. Что же происходит после того, как Адам и Ева вкушают этот плод? Мы читаем 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». И вроде бы они физически продолжают жить, но что-то в их жизни меняется. И хочется задать вопрос, или даже так, хочется восклицать, потому что скорее это не вопрос, а восклицание. Ну разве же это жизнь? Вот разве то, что происходит с Адамом и Евой после грехопадения, разве это жизнь? Они убегают от Бога, они пытаются скрыться от Бога. А земля проклята из-за того, что совершили Ева и Адам. Они выселены из Эдемского сада. А для того, чтобы не произошло еще более страшного, что именно вы можете прочитать в конце 3 главы книги «Бытие», это уже не жизнь. И дальше, если мы говорим об их потомках, мы говорим о Каине и Авеле, их сын, один из их сыновей, становится убийцей, другой из их сыновей становится убиенным. Какая же это жизнь? И вот получается, что физически они вроде бы живут, но жизни нет. Тут очень помогает, кстати, греческий язык, уже новозаветные времена, и сейчас мы перейдем как раз к Новому Завету. Я не случайно сказал, что вопрос, который задал Влад, это великолепный, роскошный вопрос. Дело в том, что в Новом Завете есть два слова, которые в принципе обозначают жизнь. Одно из этих слов – «биос». От этого мы получаем слово «биология». Вот «биос» – это жизнь физическая, жизнь физиологическая. Да, та самая жизнь, которую мы изучаем в биологии. И второе слово, второе понятие – это понятие «зоэ». Кстати, от этого, во-первых, имя Зоя. Если вас зовут Зоя, то да, вы знаете, что ваше имя происходит от слова «зоэ», которое означает «жизнь». От этого же и слово «зоология», кстати. Наверное, не вполне точное здесь, но... А вот «зоэ» — это как раз жизнь, которая берет свое начало от Бога. Жизнь Божия, жизнь, данная Богом. И вот «биос» и «зоэ» могут... Ну, если не противоречить друг другу, то, по крайней мере, может быть так, что есть одно, но нет другого. У Адама и Евы биос, биологическая жизнь, осталась. Зоэ, вот эта жизнь, данная Богом, жизнь в познании Бога, жизнь в общении с Богом, вот этой жизни у них не стало. Таково принципиальное изменение, которое с ними произошло. И даже при том, что в их жизни фактически уже наступила смерть. Так, быть отцом или матерью убийцы или отцом или матерью убиенного, ну как это по-вашему? Вот, да, их физиологическая жизнь продолжалась, но и физиологически они тоже умерли. В царстве, где была жизнь, действительно, Священное Писание говорит о жизни, да, вокруг Адама и Евы, была только жизнь. И смерть была сконцентрирована только в одном месте. Смерть была сконцентрирована на одном дереве, или точнее, в непослушании одной Божьей заповеди, одному Божьему слову. А жизнь была везде. Жизнь процветала, жизнь расцветала. Смерть ограничивалась лишь одним местом. Смерть была на дереве. Что же сейчас? Что сегодня? А сегодня смерть царствует повсюду. Люди умирают. но и при жизни мы часто восклицаем, мы часто повторяем ровно те же слова. Разве ж это жизнь? И, во-вторых, и кроме этого, не только смерть процветает, но также и жизнь сосредоточена в одном месте, на одном дереве. На том дереве, где был распят Иисус Христос, который принял смерть на себя. Но через это дерево, через этот крест Иисуса Христа мы получаем жизнь. И вот об этом говорится уже в Новом Завете. Я, пожалуй, прочитаю два места. Нет, прочитаю все-таки одно место. Потому что одно из них, которое я хотел прочитать, мы уже с вами читали, обсуждали. Я тут воспользуюсь возможностью, воспользуюсь моментом и скажу, что вы можете послушать наши уже вышедшие программы, и они находятся, записи их находятся на сайте theos.fm и в приложении Theos, и в нашей группе ВКонтакте по страницам Библии. Там есть плейлисты с нашими передачами. Так вот, найдите беседы по посланию к римлянам. Просто послание к римлянам. И найдите беседы по пятой главе. Вот первая и вторая беседы по пятой главе. Мы говорим о тех дарах, которые мы имеем уже сейчас. О том, что Господь дал нам уже сейчас. И жизнь вечная – это не то, что будет когда-то. Это не то, что когда-то мы это получим. Жизнь вечная в Иисусе Христе – это то, что мы имеем уже сейчас. То, что Господь нам открывает. И в послании к римлянам, перечитайте и само послание к римлянам, вот особенно пятую главу с 1 по 10 стихи, но можете и всю главу, можете и все послание перечитать, это здорово. И послушайте, если будет время и желание, эти программы. А мы сейчас откроем первое послание Иоанна. Передач по этой книге у нас еще не было, поэтому сослаться мне не на что, я не могу этого сделать. Так что давайте просто прочитаем. Первое послание Иоанна, 5 глава, начиная с 10 стиха. Иоанн, собственно, отвечает на вопрос Влада Кононова. Так оно зачастую бывает. Священное Писание, или точнее Бог в Священном Писании, отвечает на вопросы, которые мы задаем. И также на вопросы, которые мы не задаем. И мы читаем Божие Слово и понимаем, насколько это тоже важно. Так вот, 5 глава с 10 стиха, первое послание Иоанна. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Верующий имеет свидетельство в себе самом. То есть внутри, в нашем сердце, в нашей душе есть подтверждение Слова Божия, но есть также нечто большее. Есть та жизнь, которую мы имеем. Тут по 10 стиху возникает вопрос. Что это за свидетельство, которое имеет верующий в себе самом? Ответ на этот вопрос дальше, 11 стих, и это же также и ответ на вопрос Влада Кононова. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Давайте прямо здесь остановимся. Не написано, что Бог дарует нам жизнь вечную. Не написано просто, что это когда-то будет. Как в той старой песне. «Вся жизнь впереди, надейся и жди». Вот что сейчас, ну, это не очень понятно. Но впереди жизнь. Нет, здесь по-другому. Бог даровал нам жизнь вечную. Это жизнь уже у нас. Это не просто про то, что мы когда-то умрем и воскреснем, и будем жить вечно. Да, мы воскреснем и будем жить вечно, но в очень важном смысле, в очень важном проявлении, даже во многих важных проявлениях, эта вечная жизнь существует у нас уже сегодня, уже сейчас. Дальше читаем 11 стих. «И сия жизнь в Сыне Его». Я думаю, что для читателей, для первоначальных читателей и слушателей послания Иоанна, ну, потому что они же читали, эти послания читались в церкви, и люди слышали эти послания в церкви. Так вот, для них, я полагаю, какие-то вещи, которые здесь говорятся, были неожиданными. Этим людям тоже было нелегко. У этих людей тоже были свои испытания по жизни. И тут Бог даровал нам жизнь вечную. И человек просто смотрит вокруг, и он смотрит на то, как он живет, смотрит на то, с чем он сталкивается в жизни. И у него, наверное, тот же вопрос, который могли задать многие из нас. Где же она, эта жизнь? Как она устроена? Откуда она? Мы читаем: «И сия жизнь в Сыне Его». И, понимая, насколько это сложно, Иоанн развивает эту мысль. 12 стих. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Вот настоящее время. «Имеющий имеет уже сейчас». И опять-таки я подозреваю, что кому-то это было очень сложно принять. И поэтому 13 стих. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали». А опять-таки это похоже на ту формулировку, которую мы уже видели у Иакова. Не думали, не предполагали, не надеялись просто, а знали. «Дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия», опять настоящее время, друзья мои, «имеете жизнь вечную». Так что нет, это не только про будущее, это уже про настоящее. Вы имеете жизнь вечную прямо сейчас. И та вечная жизнь, которую мы имеем уже сейчас, если мы веруем в Иисуса Христа, если мы принимаем Иисуса Христа, эта жизнь плавно переходит в жизнь вечную, которую мы будем иметь со Христом. Более того, и мы с вами об этом уже говорили, смерть – это лишь переход. Такой переход от одного состояния к другому. И переход очень быстрый. Переход, который, ну, это быстрее, чем глазом моргнул. Да, вот смерть для верующего человека будет куда более быстрым переходом. Христос пришел, чтобы дать эту жизнь нам и дать уже сейчас. Еще одно место я все-таки прочитаю, но оно очень известно. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». И опять не говорится, что это в будущем. Говорится, что это уже сейчас. Жизнь с избытком. И живя сейчас, проходя через трудности, проходя через испытания, мы можем сказать: «Да, Господи, спасибо Тебе за то, что я имею жизнь, жизнь уже сейчас». В чем же она выражается? В частности, она выражается в том, что во Христе мы имеем прощение грехов. Мы освобождены от чувства вины, знаете, такого безысходного чувства вины. Иногда в русских песнях звучит такая безысходность. Все плохо, все минорно, непонятно, что с этим делать. Вот Христос дает нам радость. Эта радость, кстати, тоже может звучать в миноре. В русском христианстве она зачастую в этом самом миноре и звучит. Но это уже не безысходность. Мы знаем, куда идем. Это радость общения с Богом. Это радость слышания Божьего голоса, Божьего слова. Это радость молитвы. Это радость общения с другими верующими людьми, с христианами. Радость христианской общины. Это радость познания Божьего слова. Это благословение, которое дает нам Бог и которое мы можем ценить. Да, само умение ценить Божие благословение – это тоже очень-очень важно. Далеко не всякий может эти благословения оценить. Вот это действительно та радость, та жизнь, которую дает Бог. Это возможность приходить к Богу, даже если мы заблуждаемся, даже если мы ошибаемся, даже если мы согрешим, возможность прийти к Богу с покаянием. И, что очень важно, быть принятым. Не думать, не гадать, а ответит Бог или нет, а примет меня Бог или нет, но просто быть принятым, принятым им, принятым по его воле. Это великая радость, и это действительно великое счастье. Но Влад Кононов задает еще один вопрос. И, как я уже сказал в начале, я не могу на него ответить. Я хотел бы, но не могу. Вопрос этот звучит так. Что же, я буду жить вечно? А это зависит, Влад, от того, кто хозяин вашей жизни. Если вы говорите, я умный человек 21 века, и поэтому я сам разберусь. Я сам все устрою. Я понимаю, как мне жить. Тогда ваши перспективы весьма и весьма сумрачны. Даже нет, они просто мрачны. Если же вы говорите Господу, Боже, я грешный человек, я не дотягиваю до твоей праведности, я не могу до нее дотянуть. Я прошу тебя, помоги мне, спаси меня. Я признаю тебя как Бога, как моего Господа и Спасителя. Иисус, за меня ты умер на Голгофском кресте. Прости мне мой грех, Господи. Измени меня. Я хочу быть твоим чадом. Если вы готовы не только устами, но и сердцем, Влад Кононов, вот это сказать Господу, тогда да, вы будете жить вечно. И в вечности мы с вами обязательно встретимся. И не только с вами. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь, мы молим Тебя сейчас и за Влада Кононова, и за наших слушателей, за наших зрителей, которые сейчас думают, рассуждают, как им быть, что им делать со своей жизнью. Наставь их, Господи, веди их. И наставь всех нас сейчас, когда мы слушаем и читаем Твое Слово Святое. Да будет Тебе честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1008 встреча у нас с вами сегодня. Мы в послании Иакова, мы пока еще в первой главе. Я думаю, что сегодня мы ее дочитаем, мы уже перейдем ко второй главе. Ну а пока 25 стих первой главы послания Иакова. Здесь говорится о том, как Бог проверяет веру словом. Верующему человеку невозможно уйти от Божьего Слова. В конце концов, ведь каждый ребенок хочет услышать голос своего отца. Это и голос ободрения, и голос утешения, и голос обличения, и голос наставления, голос исправления. И если человеку не интересно Божье Слово, то есть серьезный вопрос. Действительно ли этот человек Божье дитя? Действительно ли Бог его отец? Действительно ли этот человек возрожден? И если он все-таки Божие дитя, то очевидно, что у него будут серьезные проблемы. Да, друзья мои, Божие дитя, которое не хочет слышать голос отца, действительно такой человек обречен на большие серьезные проблемы. Читаем 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Закон свободы – это закон Христа. Те заповеди, которые Он дал. «Если любите меня, соблюдите и мои заповеди», – говорит Спаситель. Получается, что мы с вами возведены на гораздо более высокий уровень – чем это было во времена 10 заповедей. Да, мы не подчинены закону Моисея,
Но это не значит, что мы будем нарушать 10 заповедей. Да, закон был дан для слабых, для незнающих. Вообще, и сегодня честным гражданам закон не особенно-то и нужен. Понимаете, я не знаю и половины законов моей страны, но мне это как-то не мешает. Так вот, Бог возводит нас на более высокий уровень. И это не значит, что мы будем отрицать закон. У Божьего дитя есть то, что можно назвать духовной спонтанностью или духовным чутьем. Вот, скажем, заповедь «не убивай». Но верующий человек и не хочет убивать. И в этом смысле он живет над законом. Или «не пожелай того, что принадлежит другому». Но верующий человек и не желает того, что принадлежит другому, настолько, насколько он водим Святым Духом. И опять-таки мы живем как бы над законом. Говоря иначе, закон написан у нас в сердце. И чем больше мы читаем и изучаем Писание, тем более мы возрастаем. Сначала в знании, потом в любви и, наконец, в жизни. И эта жизнь заполняет нашу душу. Мы не рабы на галерах, прикованные к палубе. Ну и другая сторона, о которой мы с вами в прошлый раз уже говорили, но я все же повторю. Это вопрос о том, призывает ли Бог неверующего человека быть делателем, исполнителем. Да, призывает, но только в одном смысле. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал», читаем мы слова Спасителя в Евангелии от Иоанна. Сегодня нам важно знать Божие Слово, чтобы жить для Господа. Как-то я слышал стихотворение, в котором были такие строчки. «Умом ты это не поймешь, ты с Богом за руку идешь». Знаете, очень много, к сожалению, плохих стихов, которые пишут не христиане, очень много плохих стихов, которые пишут христиане. И вот в стихах, которые пишут христиане, порой бывают и богословские ошибки. Вот не могу согласиться с этой фразой «умом ты это не поймешь». Не поймешь целиком, или не поймешь до конца, или ты чего-то всю жизнь будешь не понимать. Да, согласен, но противопоставлять эти вещи, ум или понимание с одной стороны и хождение с Богом с другой стороны, нельзя. Потому что важно не только ходить за руку с Богом, но и стремиться понимать, настолько, насколько Господь нам это открывает. Да, ничего страшного, если на каком-то этапе человек не понимает. Когда-то я тоже не понимал, и это нормально. Проблема начинается тогда, когда человек и в принципе не хочет понимать, не хочет учиться, не хочет расти. Вот именно об этом и идет речь здесь, в послании Иакова, 1 глава. Читаем 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Можно переводить и так. «Если кто-то из вас кажется религиозным, и в конце будет у того пустая религия». Вот это слово, которое переведено здесь как «благочестие», часто переводится и как «религиозность». Кстати, Геродот говорил о такой религиозности, имея в виду египетскую религию. Это, конечно, не египетское благочестие, это именно египетская религиозность, это обряды, это традиции. Религиозность человека, не обуздывающего свой язык, пуста. Я полагаю, что речь здесь идет все же не о благочестии, а о религии, о религиозных церемониях, религиозных обрядах. Сегодня есть немало религий, и у них есть верные, преданные последователи. Однако мы не можем назвать этих людей христианами. Понимаете, христианство – это ведь не религия. Христианство – это личное отношение с Иисусом Христом. Отношения эти или есть, или их нет. Обрядами, традициями, формами их не заменишь. Если есть содержание, то может быть и форма. Однако форма бессмысленна, если содержания Нет. И даже религиозный человек, если он не обуздывает свой язык, должен будет признать, что его религия какая-то бессмысленная, бесполезная, бессильная. Мы с вами несколько позже еще будем подробно говорить о детях Божьих и проблеме языка. И знаете, я жду не дождусь этого разговора, я жду не дождусь того момента, когда мы дойдем с вами до третьей главы послания Иакова. Да, язык сегодня нуждается в том, чтобы его обуздали. Кто-то сказал, сегодня нельзя верить половине того, что слышишь, но при этом мы почему-то повторяем то, что слышим. То есть мы повторяем даже то, во что не верим. Мы повторяем даже то, относительно чего мы точно понимаем, что это чушь, но просто хочется повторить, просто к слову приходится. Эта проблема есть и в мире, и в церквях. Много людей, у которых необузданный язык. И вот об этом обуздании языка Иаков будет говорить в третьей главе, и мы к этому вскоре с вами обязательно перейдем. И дальше Иаков говорит, что такое настоящее, чистая, неоскверненная религия. Читаем 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». То есть тут получаются две части. Одна – что делать, это позитивное, и другая – чего не делать, это негативное. Вот такие две стороны вопроса, такие две стороны медали. Так, собственно, и должно быть. Итак, начало 28 стиха. Чистое и непорочное благочестие или чистая и незапятнанная религиозность перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать или в другом переводе посещать сирот и вдов или уделять внимание сиротам и вдовам в их скорбях. Это значит, что Божий человек – должен соприкасаться со страданием этого мира, приходить, общаться, поддерживать, помогать, быть заинтересованным, быть вместе с людьми. И вот я полагаю, что сегодня серьезная опасность заключается вот в чем. У нас есть религия для церковного здания. То есть мы знаем, как вести себя в церкви, мы знаем, что делать в церкви, мы знаем, как вести себя с другими верующими людьми. Но у нас нет религии для улицы, нет религии, нет благочестия для тех, кто нуждается в проявлении этого благочестия с нашей стороны. Да, существуют, конечно, исключения. Да, существуют, конечно, герои. Но, к сожалению, многие из нас, христиан, пытаются отстраниться от страдания, пытаются отстраниться от скорби, уйти в какой-то свой пузырь, в какой-то свой шарик, в котором мы, собственно, и живем, в свою скорлупку скрыться. Но если мы действительно христиане, то мы призваны вступать в контакт с этим миром. И очень важно, чтобы мы при этом проявляли доброту, милосердие, мягкость, понимание. И вот дальше, чего не должно быть. Интересно, что вторая часть тесно связана с первой. Я хочу еще раз перечитать стих для того, чтобы показать эту связь. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы мы презирали сирот и вдов в их скорбях». Это, собственно, о том, чтобы идти к людям, которым тяжело. Причем не только про сирот и вдов верующих, а про сирот и вдов в принципе здесь говорится. Но дальше другая сторона. И хранить себя неоскверненным от мира. Если мы пойдем в мир, то у нас будет опасность оскверниться. Поэтому рядом с призывом поддерживать вдов и сирот стоит другой призыв. Хранить себя неоскверненным от мира. Контакт с миром не значит, что мы включаемся в злые дела этого мира. Господь не случайно сказал «Вы в мире, но вы не от мира». На самом деле мир нуждается в том, чтобы мы пришли к нему, Но мир нуждается также и более всего во встрече с Богом. И тут можно привести немало примеров. Один человек потерял жену, остался вдовцом. У него был сын, и этот человек был вынужден работать, зарабатывать деньги, и он уже не мог дать сыну всего, что нужно. Да, он работал, но зарабатывал он мало. И вот богатые родственники предложили забрать сына к себе и позаботиться о нем. И папа стал об этом сыну рассказывать, стал сына уговаривать. «Ну смотри, сынок», — говорит отец, — «у тебя будет много игрушек, будет велосипед, будут увлекательные поездки, будет много книжек, будет компьютер, будет телефон новый, все, что ты хочешь, поезжай». Сын смотрит на отца и говорит: «Но, папа, я не хочу к ним переезжать». «Почему?» – удивляется отец. А сын отвечает: «Потому что они не могут подарить мне тебя». Сын смотрел в корень. Ему действительно был нужен отец. И сегодня в мире есть немало людей, у которых все есть. У них есть богатство, у них есть поездки, у них есть новый телефон, у них есть новая машина, у них есть роскошные квартиры, дачи, все что угодно. Но, во-первых, им нужен личный контакт с другими людьми, а во-вторых, им нужен Бог. С другой стороны, есть люди, у которых ничего нет, или у которых очень мало что есть. Но им тоже нужны две эти вещи. Им нужен личный контакт с людьми, им нужен Бог. И вот вы тоже можете стать таким человеком для других. Вы можете дать и этот личный контакт, вы можете показать, явить Бога, Божие действие. Но при этом очень важно не оскверниться вместе с миром. Тут мы постоянно стоим на таком распутье, на такой развилке. Мы ощущаем эту внутреннюю напряженность, и от этой напряженности никуда не уйдешь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В конце первой главы мы уже постепенно подошли к проблеме богатых и бедных. Именно об этом, о проблеме богатых и бедных, будет идти речь во второй главе послания Иакова. В первых 13 стихах Бог испытывает веру через отношение к другим людям, через то, как мы относимся к людям из разных слоев общества, из разных социальных групп, как мы относимся к богатым, к бедным, к среднему человеку на улице. И вот об этом здесь говорится очень подробно и очень практично. По сути, это также и Божий способ борьбы с бедностью, и Божий способ борьбы с богатством. Да, здесь немало говорится и о борьбе с бедностью, и о борьбе с богатством. Мы часто слышим о первом, но не так часто слышим о втором. Хотя человек на самом деле пытается делать и то, и другое. Борьба с бедностью – это социальные службы. Борьба с богатством в современном обществе – это, по сути, большие, высокие налоги. Но были времена в истории нашей страны, когда боролись с богатством совершенно по-другому, принципиально иначе. Но мы с вами все-таки читаем послание Иакова. Мы не говорим об истории нашей или какой-то другой страны. И вот Иаков здесь звучит очень радикально. Иногда его даже называют радикалом. И с этим, пожалуй, можно согласиться. По крайней мере, частично. В пятой главе он еще будет лично обращаться к богатым. Мы до этого обязательно с вами дойдем. Но начинается эта тема уже здесь. Как богатство, так и бедность может быть проклятием. И это часть проклятия греха над всем человечеством. Не случайно в книге Притчи, 30 глава, говорится: «Нищеты и богатства не давай мне». Вообще говоря, это противоречит интуиции. Наверное, мы бы хотели сказать: «Ну да, Господи, нищеты мне не давай, но от богатства я не откажусь». Но знаете, сегодня труднее всего доносить Евангелие именно до двух групп людей – до самых богатых и до самых бедных. Эти люди оказываются наиболее закрытыми. И закрывает их как раз и богатство, и бедность. Считаю, что проблема современного мира заключается в отсутствии баланса в распределении мировых богатств. Проблема в несбалансированности. Есть страны очень богатые, есть страны очень бедные. Кстати, это очень четко проявилось во времена пандемии. С другой стороны, есть люди очень богатые, есть люди очень бедные. И большая часть богатства этой земли находится в руках очень небольшой части людей. Вот как раз в связи с этим я и говорю про несбалансированность. В послании Иакова, но и не только в послании Иакова, Бог раскрывает эту проблему. Это проблема богатства и бедности. И скажу вам по большому секрету. Бог на стороне бедных. Ведь сам Иисус тоже не был из богатой семьи. Он родился, чтобы умереть на кресте. Он родился в нищете. Во время его земного служения ему негде было голову преклонить. Он заплатил храмовый сбор монетой, которую нашли в рыбе. Но когда ему надо было проиллюстрировать свою мысль, он попросил принести ему динарий. Почему? Да потому что своих денег у него не было. Он попросил осла для того, чтобы въехать в Иерусалим, потому что ни своего осла, ни своей ослицы у него тоже не было. Он попросил предоставить ему горницу, чтобы есть с учениками Пасху, потому что своего дома на этой земле у него тоже не было. Он умер на чужом кресте. Крест этот был сделан для Варавы, а не для него. Он был погребен в чужой гробнице. Она принадлежала Иосифу Аримафейскому. Как-то в начале 90-х годов я слышал одного американского проповедника, ну, такого заезжего проповедника, который приехал в Москву с огромной такой роскошью, с огромным шиком. И вот этот проповедник красноречиво рассуждал о благословениях бедности. Его ключевая фраза звучала так: «Вы здесь, в России, бедные, значит, вы особенно благословенные, более благословенны, чем мы». Знаете, мне было противно его слушать. Не только потому, что сама фраза звучала чудовищно, но и потому, что вся роскошь даже его московского существования отталкивала от принятия этого человека и его проповеди. Да и вообще, какие уж в ней в бедности благословения? В смирении – да, в умении принимать от Бога то, что Он дает или не дает – да, но уж не в бедности точно. Между прочим, именно бедность стала частью проклятия рода человеческого, которое понес на себе Христос. Но, с другой стороны, и богатство тоже может быть проклятием. Мы помним, что именно сребролюбие – это корень всякого зла. Об этом пишет апостол Павел в первом послании Тимофею. И Иаков, конечно, совершенно согласен с апостолом Павлом. Вопрос о том, где вы будете складывать для себя сокровища. Где вы будете копить, куда вы будете откладывать? Ну, а Иаков в 5 главе очень сурово разговаривает с богатыми. Какое же решение проблемы бедности дает Бог? Решение не в том, чтобы отобрать у богатых и все разделить поровну и раздать бедным. Так уже пытались, не получается. Понимаете, Бог вам не Робин Гуд. Ну и с другой стороны, Бог ни в коем случае не оскорбляет чувство собственного достоинства бедных, делая их постоянными получателями социальной помощи. Объясню, что я здесь имею в виду. Да, человеку можно и нужно помочь, когда ему тяжело, когда он проходит через особые жизненные ситуации. Можно и нужно помочь человеку, который по объективным причинам не может работать. Такой человек нуждается в помощи. Но надо понимать, что, сажая человека на социальное пособие, мы оскорбляем его чувство собственного достоинства. И вскоре человек, который мог бы работать, уже не захочет, а потом и не сможет. он потеряет ощущение своей ценности, он потеряет ощущение того, что от него что-то зависит. Он перестанет быть полноправным, полноценным членом общества. Он превратится просто в получателя социальных благ. Так вот, Божие решение проблемы бедности ничего общего не имеет с социальным обеспечением. Борьба с бедностью идет не на уровне желудка, а на уровне сердца. Речь идет о борьбе против классовых различий между верующими людьми, богатыми и бедными. Давайте прочитаем послание Иакова, 2 главу, 1 стих. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». То есть, не будьте духовным снобом. Не вступайте в элиту поместной церкви. Потому что церковь – это не элитная группировка. Это община или сообщество верующих людей. Иаков обращается ко всей общине верующих целиком. К богатым и бедным, к рабам и свободным, к евреям и язычникам, к образованным и необразованным, к привилегированным и непривилегированным. И все мы едины во Христе. Именно это Иаков и подчеркивает. Иаков обращается к целой общине верующих или общине в ее целостности. И единство между нами в Иисусе Христе. Именно с этого начинается первый стих. Помните, что уже в Ветхом Завете говорилось о том, чтобы не было лицеприятия к богатым или бедным. Ну и Симон Петр уже в новозаветные времена также получил урок нелицеприятия, когда надо было идти в дом к язычнику Корнилию, и Бог показал Петру как бы спускающееся покрывало, на котором были разные животные, прежде всего нечистые. Бог показал Петру, что не смотрит на лица, и Петр должен будет идти к этому грязному, нечистому язычнику, каковым он мог считать Корнилия. Но Бог так не считал. Я все-таки прочитаю также из Ветхого Завета. Это Левит, 19 глава, 15 стих. «Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего». Еще раз обратите внимание, не будь лицеприятен к ближнему и не угождай лицу великого. Именно об этом говорится также и здесь, в послании Иакова. Иаков приводит предельно точную, меткую и острую иллюстрацию. Я бы сказал так, иллюстрация это жалит, иллюстрация это кусается, иллюстрация это обличает, и меня тоже. Читаем послание Иакова, 2 главу, 2 стих. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих». Да, друзья мои, эта иллюстрация обличает. Она жалит. Про богатство, про золотые перстни или золотые кольца. Нет-нет, друзья мои, это не просто одно обручальное кольцо. Это именно признак богатства. И об этой иллюстрации, о ее смысле, тогда, во времена Иакова, и сегодня, в наши времена, мы будем говорить уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.